«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Журналист, редактор RT Ирина Молотова в нашей студии.
Это я. Здрасте.
Да, здрасте, здрасте. Меня зовут Андрей Матюхин. Еще в ближайший час мы с вами будем обсуждать все прелести этого прекрасного, чудесного, замечательного, разнообразного мира. Вы к нам можете присоединиться, позвонив по телефону 495, код Москвы, 95-95-91-2. Хотите написать? Пишите, пожалуйста, в WhatsApp 968-766-33-11. Ну, а также это можно сделать с помощью нашего телеграм-канала «Радио Спутник», там есть бот, вот туда пишите, мы это обязательно озвучим. Не забывайте представляться. Мы предупреждали, что у нас будет не только Южная Америка, Северная Америка, но еще мы и перенесемся в палящую Испанию.
На континент.
В старушку Европу. Куда? Ну, в Испанию.
Испания, да. Европа, может быть, старая, а проблемы там, как обычно, новые. Ну, хотя мы уже тоже к ним привыкаем, на самом деле. Это, как обычно, практически про каких-нибудь сейчас меньшинства поговорим. Хотя в данном случае скорее нет.
Меньшинства.
А история банальна. И при этом не без определенного налета, скажем так, пикантности и изящества. Художница, насколько я понимаю, да. Значит, художница нарисовала плакат, который должен был поддержать кампанию испанского правительства для того, чтобы женщины всех, скажем так, размеров комфортно чувствовали себя летом на пляже.
Тело каждой женщины готово к пляжному сезону. Так гласит, вот, собственно, этот плакат.
Да. Кампания называется «Лето наше тоже» или «Лето нам тоже принадлежит». Вот. В общем, значит, она нарисовала такую картинку, на которой изображены женщины различной пухлости
в разных позах. Хорошо, различной пухлости. Это какая замечательная фраза. Так.
Женщины различной пухлости изображены на плакате, который нарисован. То есть это не фотошоп, ничего. Она, правда, старалась. Вот. Значит, одна из женщин стоит топлес, при этом видно, что у нее была мастектомия, то есть у нее одна грудь удалена. Вот. Ну и вот, значит, повесили достаточно красочный плакатик в Испании, и тут выяснилось, что для того, чтобы нарисовать эту картину свою, женщина использовала фотографии различных плюс-сайз моделей, как известно.
Женщин различной пухлости. Которые не давали свое согласие,
они этим страшно возмутились и сказали, что да, конечно, хотя идея сама хорошая, ну-ка, мы как женщины различной пухлости это поддерживаем, да. Но нам бы хотелось, чтобы мы увидели какой-то результат, который можно положить на счет, да.
Да. На купальничек-то подкиньте.
На купальник, да. Одна из них, вот мне очень понравилось, заявила, что, во-первых, можно было бы спросить моего разрешения, точнее, было бы очень приятно, чтобы моего разрешения спросили. А вообще мне было бы еще приятнее, если бы меня позвали в Испанию и провели там со мной нормальную фотосессию. Я подумала,
супер.
Купат, не дура, действительно. Мне бы тоже было приятно.
Надо же отметить еще, что это не просто так художник решила, да? А инициатором компании вообще-то стало Министерство по вопросам равноправия.
То есть правительство.
Одно из министерств в правительстве
Испании.
Да.
Значит, затем, естественно, художница начала отбиваться как могла. Сказала, что слухи о ее великом заработке, который гонораре за эту картину сильно преувеличены. Там писали про то, что она якобы получила 84 тысячи евро. Она сказала, нет, не получила всего 4490 евро. И вот, и сказала, что она никогда, естественно, не хотела так делать, и вот готова, в общем-то, разделить все свой гонорар
между женщинами,
между моделями, которых она использовала в своей картине.
Да, но мы же сейчас и подойдем с точки зрения не только эстетики, но и авторского права. Об этом мы будем говорить с Денисом Скрябиным. Это адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры». Денис Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
А что вы скажете по этому поводу? Вообще могут ли претендовать женщины, которые изображены на этом плакате, на какую-то компенсацию? Может быть, они не только потребуют компенсацию в виде финансовых каких-то отчислений, но и скажут, а вот наши моральные чувства, эстетические, также задеты, и за это тоже мы хотим денег.
Совершенно верно, и они вполне обоснованно могут потребовать дополнительную компенсацию, и, собственно, именно, на мой взгляд, по этой причине последовали столь быстрые извинения и попытка уладить этот конфликт, ну, скажем так, во внесудебном порядке. То есть и предложение разделить имеющийся гонорар, и публичные конституционные извинения, все это прямое следствие того, чтобы не доводить дело до суда, собственно, в котором эти девушки смогли бы получить достаточно существенную компенсацию и по, скажем так, средним объемам присужденных компенсаций она бы значительно превышала тот гонорар, который был выплачен художнице.
Слушайте, ну как бы сейчас не получилось, что эта несчастная художница сейчас будет брошена один на один с этими всеми скандалами, женщинами, которые претендуют на моральную компенсацию, а правительство Испании сейчас просто открестится и скажет: ну, мы, собственно...
Мы не знали. Наше дело было дать задание.
Конечно.
Мы думали, она умный человек, не будет делать.
Техническое задание выполнено так. Да, как она там это сделала? То есть как-нибудь, я не знаю, как вам кажется. А кажется ли так, что эта художница будет один на один с этой проблемой?
Я думаю, что здесь и художница, и, собственно, испанское правительство понимает, что художница останется один на один. Но, скажем, к чести госоргана он все-таки принес публичные извинения, и он попытался принять участие в разрешении этого конфликта. И здесь, опять же, нужно будет девушкам, которые могли бы претендовать на какую-то компенсацию, нужно понимать, что с художницы получить какие-либо большие деньги вряд ли получится. А, собственно, все эти судебные тяжбы, все это может привести к не очень хорошим последствиям, как и репутационным, что с ними в дальнейшем мало кто захочет сотрудничать, понимая, что они предпочитают разрешение конфликтов в судебном порядке. И, соответственно, это выглядит немножко с точки зрения репутации не очень хорошо. Поэтому я думаю, что этот конфликт в обозримом будущем, собственно, утихнет, и мы о нем будем вспоминать как о неком забавном случае.
Слушайте, а я вот здесь не совсем согласен, а мне кажется, что это прецедент. Сейчас какие-нибудь художники там в Италии, во Франции, в других странах, где могут быть курорты и есть курорты, сейчас задумаются и скажут: о, слушайте, а у нас тоже была такая идея, а мы теперь вообще не знаем, а как нам изображать, что делать, какие подписи собирать и каким образом там это все постить, потому что они будут просто опасаться, что это станет прецедентом. И нужно будет как-то активным образом собирать согласие на то, чтобы разместить то или иное изображение, или нет?
Я бы здесь отметил, что все-таки европейское законодательство в плане защиты интеллектуальных прав, то есть прав на изображение, на фотографию, на картину, оно достаточно хорошо развито, хорошо регламентировано, и подобные ситуации скорее некое исключение из общего правила. В следующий момент для того, чтобы в Европейском Союзе, в частности в Испании, использовать какое-либо изображение, требуется, собственно, получить точное и категоричное согласие автора либо изображаемого лица на использование этого, собственно, изображения. Поэтому тот факт, что эта художница каким-то образом забыла об этом, либо она не рассчитывала на то, что, собственно, этот факт как-то всплывет, потому что она вроде бы как бы нарисовала. Собственно, здесь похоже на некий авось, что а вдруг и не потребуется.
Испанский авось.
Да, как бы, как показывает практика, он и там есть, и достаточно часто там случаются различные казусные ситуации. И, собственно, в данной ситуации, я удивлен, что, собственно, согласие не было получено. Обычно это делается, в том числе, достаточно просто. Можно это сделать и по электронной почте, то есть там нет необходимости это делать какое-либо удостоверение подписи на этом согласии. Обычно просто пишется электронное письмо о том, что согласны ли вы, что мы вас изобразим в такой-то...
На таком-то рекламном плакате.
При этом она же в своем извинении написала, что она использовала шрифт, который она думала является бесплатным. То есть она...
Тут еще и шрифт.
То есть она понимает, что... То есть она понимала, что, есть такая... Как бы есть определенные моменты, которые нужно соблюдать. Да, да. Вот использование шрифта, например.
Вот у нее прям полная авось.
Ну, художница такая... она. Что вы хотите? Творческая личность. Ах,
а может быть, она так обрадовалась, что у нее заказ от правительства Испании. Она такая думает, ну круто же. Это же... я добавлю это к себе в резюме. У меня будет...
Вот не знаю насчет работы с правительством звания.
Но, ну, я не знаю, может быть, для нее это высший уровень, там, не знаю, топ. Она работала с правительством. И, может быть, я не знаю. И теперь оказывается, что вместо какого-то золотого резюме у нее обсуждение, ну, да, по всему
очень,
миру.
Не очень красиво
этой
вышло.
Темы, да.
Да.
Поэтому тут вопрос такой двоякий. Может быть, она настолько действительно творческий человек, что совершенно не задумывалась об этом, потому что получила заказ от официальной структуры, от государственного органа. Тогда как-то странно выглядит, что это именно она извиняется, хотя, собственно, и чиновники правительства тоже уже
извиняются. Они все там извиняются.
Они
постоянно
все уже извиняются перед всеми уже просто. Так вот, может быть, Денис, как раз и заключается в этом вопрос, что теперь... Может быть, правительство должно немножечко в сторону отодвинуть эту художницу и взять на себя весь удар и сказать: окей, мы все решим, потому что это был наш заказ, мы заказали этот плакат, и нам теперь это все вот разгребать. Как вам кажется?
Я думаю, что в данной ситуации, как это ни парадоксально, в выигрыше остаются все, кроме этой художницы. Потому что она понесет определенные материальные потери в виде распределения этого гонорара. А в свою очередь реклама данной государственной компании, то есть, скажем, такого, ну, некого... побуждение женщин стесняться своего тела, собственно, она получит достаточно большую рекламу в интернете, в СМИ, и, собственно, даже тот факт, что мы с вами обсуждаем, как раз это и подтверждает. Поэтому здесь, на мой взгляд, правительству Испании, ну, собственно, нужно благодарить, что случилась данная ситуация, потому что для них каких-либо последствий не наступит, а всю эту ситуацию все-таки придется разрешать именно художнице. Но, опять же, я, насколько вижу развитие событий в данном конфликте, он, собственно, уже на стадии разрешения, и в дальнейшем просто это станет дополнительным уроком к тому, что необходимо все-таки людей, которых изображаешь, получать у них согласие, либо хотя бы их привлекать участию в этом проекте.
Mm-hmm. Спасибо вам большое за разъяснение. Адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин был на связи со студией. Мы продолжаем.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – «Телеграм». Главный канал в «Телеграмме» – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Да, и, кстати, и телефон-то у нас еще работает. 495-95-95-91-2. Да, 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 да. И можно писать нам.
Даже лучше писать. Я терпеть не могу лучше разговаривать по телефону.
Да?
Просто разговаривать я люблю, а вот по телефону
по телефону не очень,
нет,
да?
Нет.
Тогда пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Я озвучу, и мы это обсудим.
Мы это обсудим, поговорим.
А мы сейчас в Непал. Не знаю, как вы, может, вы еще пока в Испании, мы в Непал перенесемся.
Кстати, про испанку я только хочу очень быстренько сказать одну вещь. Я тут залезла посмотреть, какие у нее там картинки. А я не понимаю, зачем она вообще использовала какие-то фотографии чьи-то, потому что картинки у нее намного лучше, чем то, что она там нацарапала для правительства Испании, да.
Да.
Ну, то есть у нее был
без.
Свой, у нее свой есть определенный стиль, она, в общем-то, неплохо, интересно рисует. Она, кстати, рисует исключительно полных женщин. Она специализируется, наверное,
наверное,
на этом.
Наверное, поэтому
да.
ее и наняли?
Наверное. И зачем ей нужно было там брать фотографии каких-то непонятных инстамоделей?
А тут возникает вопрос, она ли их взяла, или ей сказали, вот
используй. Вот я подозреваю, что было
фотки.
Именно, потому что настолько нелепо выглядит именно там, и по композиции странно выглядит, вообще все странно очень выглядит, при том, что если залезаешь на ее, именно смотришь на ее какие-то картинки, то там и с композицией, и, в общем-то, с общей идеей как-то все выглядит намного лучше, поэтому я подозреваю, что там был ТЗ, от которого нельзя было отказаться, она его выполнила, и в результате огребает по полной.
ТЗ от испанского правительства.
Естественно, а испанское правительство там стоит в сторонке. Ладно.
А теперь о кошечках.
Да, теперь давайте поговорим о больших кошках. Да. Значит, не все их любят. В Непале их начинают потихоньку ненавидеть, потому что ими так начали заниматься, чтобы их сохранить, потому что непальские тигры в один момент были на грани исчезновения. В 2010 году их осталось всего 121 особь. 121 штука. 121 кошечка непальская оставалась в мире, а сейчас их 355, согласно
последнему исследованию. За 12 лет нормально размножились.
Да. А вот, ну и, соответственно, что происходит? Тигров становится
вроде бы хорошо,
все больше.
С одной стороны.
И, соответственно, становится все больше атак на людей. То есть там сколько? 62 уже... 62 нападения
да.
было, да, на...
И погибли люди в результате, этих нападений,
погибли
да.
люди. Вот, и Непал начинает, в общем-то, чесать, почесывать репу и думать, что дальше-то делать. Ну, как бы, да, хорошо, мы спасли тигра, а как бы нам спасти от тигра свое население? Снова их начать стрелять, что ли? И вот, кстати, хотел сказать, в четверг, но имела в виду в сентябре. Угу. В сентябре будет проходить конференция по тигру, по большой кошке. В нашем Владивостоке, где, собственно, все мировые специалисты по тиграм будут решать, вот, что делать, в том числе и с непальским тигром, и с, вот, со всеми вот этими вот как бы ситуацией, которая там сложилась. А вот, да, извините, за последние три года 104
нападения, да.
62 человека погибли mm-hmm. в результате атаки на тигров. Вот.
Ну вот давайте разбираться в теме.
Ну что теперь делать-то, да, давайте.
Александр Хабургаев, журналист-натуралист, на связи со студией. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно без Георгиевича?
Просто Александр. Хорошо. Да. Это такая большая проблема, да?
Что?
Ну вот, конечно, в Непале тигры нападают, и это же уже становится каким-то... Ну, видите, цифры-то такие серьезные.
Значит, смотрите, в чем дело. Дело в том, что тигры стремительно сокращаются везде, да? Потому что стремительно сокращается среда их обитания. Во всяком случае, во всей Юго-Восточной Азии. В Камбодже, например, да, там уже лет 5-6 назад объявили о техническом исчезновении тигров. То есть что значит техническое исчезновение? Это значит, что там, может быть, там осталось штук 10-15-20, но они уже роли не играют, популяция уже не восстановится. А что касается Непала. В Непале очень хорошо охраняют природу. Там очень хорошие заповедники. Для того, чтобы тигру существовать, ему нужно, во-первых, очень большая охотничья территория. Это сотни гектаров леса. И устойчивая популяция копытных, на которых он охотится. Это олени, это кабаны и так далее. То есть вот где-нибудь в той же в Камбодже, во Вьетнаме, в Индии всех этих прелестей уже нет. Там нет лесов, там леса сожгли. Вот пока мы с вами говорим, еще несколько гектаров исчезло. Там нет газа, там нет света. Поэтому вся Юго-Восточная Азия, она готовит на углях. Там везде сидят углежоги, которые рубят деревья и жгут их, пережигают на уголь. Mm-hmm. И на этом угле готовят пищу. Ну, некуда деваться, понимаете? Газ мы им туда не возим. И американцы свой СПГ тоже туда не возят. Вот. А в Непале остались заповедники. И там mm-hmm. очень много кабанов, оленей, копытных и так далее, и так далее. Поэтому там они стали размножаться. А если они размножаются, куда им деваться? Вот он выходит за пределы заповедника, а там все, там лес кончается, там уже люди. Вот отсюда вся проблема.
Слушайте, ну вот буквально же 29 июля. Да-да-да, мы слышим вас, Александр.
Я подвис.
А мы вас слышим хорошо.
Все хорошо, да, вас.
Да, смотрите, 29 июля Международный день тигра отмечался. Я все правильно, да, вот посмотрел тут.
Да. Я отмечаю да. праздники.
И вот то, о чем Ирина-то сказала, как раз в нашей стране в 2015 году, да, специалисты насчитывали около 520 особей, а на сегодняшний день, по экспертным данным, в России обитает уже более 600 тигров. У нас как вообще, вот если так говорить, с условиями обитания и с возможностью защиты этих животных?
Ну, у нас был такой качественный рывок в свое время с тиграми и с леопардами на Дальнем
да.
Востоке.
Mm-hmm.
Да?
Да,
да, да, да, да. Леопардов, у нас заповедники,
был, да.
у нас
mm-hmm.
тигровая пать и так далее. Да? И Владимир Владимирович лично приезжал, ошейник вешал, и Сергей Борисович Иванов лично
mm-hmm.
опекал леопардов. И все это значит, пошли деньги в заповедники. Я вам по секрету скажу. Вот я в это время был... На Дальнем Востоке у меня была экспедиция со съемочной группой лет 5 назад. Как раз был апогей такой вот спасения тигра. И увидел такое объявление. Хинканскому заповеднику, там тоже тигр есть, требуется старший научный сотрудник. Или нет, по-моему, даже замдиректора. Замдиректора по науке заповедника. Или старший научный сотрудник, не помню. Желательно с ученой степенью, со знанием английского языка. Знаете, зарплата какая? Ну, какая зарплата?
Как вы думаете? 20 тысяч рублей.
15 тысяч рублей.
15 тысяч. Сознанием английского языка.
Да, в этом же заповеднике инспектор должен голову под браконьерские пули подставлять. Вот так вот. Но, тем не менее, тигра спасаем и спасаем леопарда. Это, конечно, очень хорошо. Но дело в том, что для этого нужны леса. Вот представьте себе, у мамы тигрицы родилось еще там двое тигрят. Выросли, стали взрослые мужики, взрослые тигры. Им надо куда-то идти. Потому что если они попадут на территорию другого взрослого тигра, а он по задирам, по меточкам сразу поймет, что это молодняк, он их сожрет. Пищевая конкуренция, ничего лишнего, территориальная конкуренция. Да? А куда они пойдут, бедные? Собак воровать из этих самых в деревне, из будок? Ну, так и делают.
Да.
Вот в чем дело. Поэтому у нас не стоит задача, чтобы тигров в России было там 25 тысяч. Это невозможно. Нам нужна устойчивая популяция тигров, чтобы мы, как Камбоджа, не объявили техническое исчезновение. Вот что нам нужно.
Так а что для этого, если вы так говорите, что для этого леса высаживать или каким образом? Как можно эту устойчивую популяцию сохранять вот сейчас?
Ну, леса можно и не высаживать, хотя высаживать тоже надо, если мы их рубим, да? А мы очень плохо их восстанавливаем после порубок, потому что мало леса высадить, да? Вот представьте себе фирмы, которые рубят этот лес, которые сплавляют его там по хорошей цене китайцам, да? А эта же фирма должна восстанавливать то, что она порубила. Вот они высадили, и все хорошо, отстаньте от нас. Но ведь нужны дендрологи, которые будут за этими лесами ухаживать, которые будут следить за тем, чтобы там деревья не болели, да?
А дендрологам нужна хорошая зарплата нормальная, чтобы они могли жить там где-то, да, и, собственно, ухаживать и делать свою работу качественно.
Во-первых, их выпустить надо, их где-то учить надо еще. А где вы будете дендрологов учить, а? В Москве, в Тимирязевской академии, в лесотехническом институте, там больше космонавтов готовят, чем дендрологов. Вот. А если будут леса, если будет там устойчивое экологическое равновесие, если там будут кабаны, будут олени, будет у тигра, все будет хорошо.
Да.
Слушайте, это какой-то замкнутый круг тогда получается, да?
Конечно.
То есть нужны специалисты, нужны леса, но нужны...
То есть леса, да.
Тигры-то, собственно, размножаются, их стало чуть побольше, но, да, вот по сравнению даже с последним там несколько лет, вот если подсчеты ведутся, но опять-таки, чтобы это была устойчивая популяция и чтобы она была сохранена, вот здесь комплексная работа.
Да, нужно приложить усилия людям, да. Да. Нужно, во-первых, чтобы Путин этим занялся тогда.
Да, тут, ну,
тогда
тут...
что-то произойдет. Я подозреваю, обычно делается так. Владимир Владимирович, и тут внезапно что-то начинает двигаться с места.
Гениальное у вас сейчас высказывание, потому что у нас такая четкая вертикаль, что у нас нужно, чтобы лично президент приехал, засучил рукава, взял лопату, и только тогда подойдет губернатор и скажет: Владимир Владимирович, ну я сам, ну дайте сюда. И уже за губернатором там еще.
Ну что? Понимаете,
у нас пока лично Путин куда-то не приедет. У нас вот никакой движухи, шевелюхи-то нет. Вот в чем беда.
Надеется, что никто не заметит.
Я вас опять потерял.
Мы слышим вас. А мы вас слышим.
Мы размышляем.
Да, мы размышляем. Да.
Что так оно и есть.
Кажется, я вас потерял, друзья мои.
Нет,
вы нас не потеряли. Мы здесь, мы в эфире на радио «Спутник», и мы вас хорошо слышим. И здесь, я так понимаю...
Да.
Есть? Вернулись? Да, мы просто начинали вот с тигров в Непале. Ну, слушайте, но и там же проблема. Я просто с этой проблемой мы начинали, и ею бы хотелось завершить. Да, там же проблема в том, что нападение, и 62 человека погибло. А вот от этого как защищаться? Потому что, ну, тигры есть, 600 их, вот специалисты говорят, в России. Нужно тогда...
Индийцы, знаете, как от этого спасались? Они, когда шли в лес, надевали маски на затылке, вот, потому что тигр, так же, как и многие другие животные, никогда не будет нападать спереди, а только сзади. И вот такая простая уловка, вот так легко провести это умное животное. Ну, это я шучу, конечно. Ну, во-первых, надо было сразу все просчитать. Это первое, да? Второе, ну, превращать всю страну в заповедники. Может быть, как-то интродуцировать этих тигров куда-то в соседние страны, в сходные условия. Там же у нас, там бенгальский тигр, по-моему, если не
помню. Да, совершенно верно.
Ну, у нас вот, смотрите, кстати, вот, пожалуйста, у нас тигров уже, три подвида тигров у нас исчезло с лица земли. пожалуйста, это туринские, бенгальские, яванские тигры. Их уже нет, остались вот амурские, бенгальские, индокитайские, суматранские, не помню там какой. Три подвида тигра мы с вами уже потеряли. Видите, в тигровой шкуре, помните, Шатару ставили?
Конечно, да. Были тигры, да.
В 8 веке они там водились. В астраханских тугаях водились тигры в 8 веке. Сейчас нету. Урбанизация. Ну, мы же все-таки... Сколько нас уже говорящих обезьян-то развелось? Я уж не помню, сколько нас миллиардов-то человечества?
Под 8 уже.
Да-да-да, зато у нас есть блогеры, воркшопы.
Все это присутствует. Спасибо большое, Александр.
Спасибо огромное.
Интересная беседа. Журналист-натуралист Александр Хабургаев. Не переключайтесь.